День третий. Шесть часов семь минут. В доме было тихо. Дети еще спали. Я нашел Джулию в столовой. Она стояла у окна и смотрела на задний двор. На газоне работала дождевальная установка, с шипением и щелканием, разбрызгивая воду во все стороны. Джулия держала в руке чашку кофе, смотрела в окно и молчала. «Вот мы и дома», — сказал я. Она повернулась от окна.
«С ней все в порядке?»
Я протянул ей малышку. «Вроде бы да».
«Слава богу», — сказала она. «Я так волновалась, Джек, так волновалась!»
Но она не взяла у меня малышку, даже не подошла и не дотронулась до Аманды. Голос Джулии звучал как-то необычно, как-то отстраненно. Казалось, она вовсе не волновалась, а просто произносила вежливые фразы, выполняя условности чуждой ей культуры, которых она на самом деле даже не понимает. Джулия отпила глоток кофе и сказала: «Я не могла заснуть всю ночь. Я так беспокоилась. Я чувствовала себя ужасно. Боже». Она скользнула взглядом по моему лицу и сразу же отвела взгляд в сторону, как будто чувствовала за собой вину. «Хочешь подержать ее?»
«Я...»
Джулия покачала головой, потом кивнула на чашку, которую держала в руке.
«Только не сейчас. Мне нужно посмотреть, что там с дождевальной установкой. Она заливает мои розы».
С этими словами Джулия вышла из кухни. Я смотрел, как вышла она на задний двор и остановилась, глядя на поливальную установку. Джулия оглянулась, увидела, что я смотрю, и помахала мне рукой. Потом подошла к стене и сделала вид, будто проверяет таймер дождевальной установки. Открыла крышку таймера, заглянула внутрь и стала там копаться. Я ничего не понимал. Садовники только на прошлой неделе проверяли таймеры всех дождевальных установок. Может быть, они что-то не досмотрели? Аманда у меня на руках захныкала. Я отнес ее в детскую, сменил подгузник и уложил малышку в кроватку. Когда я вернулся на кухню, Джулия была там и разговаривала по сотовому телефону. Это тоже была одна из ее новообретенных привычек. Она теперь разговаривала только по сотовому и вообще не пользовалась домашним телефоном. Когда я спросил, почему, Джулия ответила, что ей так проще, приходится делать много звонков на большие расстояния, а счета за разговоры по сотовому оплачивает компания. Я пошел медленнее и переступил на ковер. И услышал, что она говорит.
«Да, черт, конечно, я так и сделала. Но теперь мы должны быть осторожнее».
Она подняла голову и увидела меня. Тон ее голоса мгновенно переменился.
«Да, хорошо. Слушай, Кэрол, я думаю, это можно уладить, если позвонить во Франкфурт. И продублируй звонок факсом, а потом скажешь мне, как он отреагировал, ладно?»
На этом Джулия захлопнула крышку телефона. Я зашел в кухню.
«Джек, мне чертовски не хочется уезжать, пока дети еще не проснулись, но...»
«Тебе надо ехать?»
«Боюсь, что да. На работе что-то произошло».
Я посмотрел на часы. Четверть седьмого утра. «Хорошо», она сказала.
«Значит, ты все... с детьми?»
«Конечно, я сам со всем справлюсь».
«Спасибо. Я тебе позвоню».
И она уехала. Я так устал, что не мог ясно соображать. Малышка все еще спала, и если повезет, будет спать еще несколько часов. Моя домработница Мария пришла ровно в 6:30 и приготовила для нас завтрак. Мы с детьми поели, и я повез их в школу. Я усердно старался не заснуть, но все равно время от времени зевал. Эрик пристроился на переднем сиденье рядом со мной.
Он тоже зевал.
«Плохо спалось сегодня?» Он кивнул и сказал: «Эти люди все время меня будили».
«Какие люди?»
«Те, которые приходили к нам домой сегодня ночью».
«Кто это к нам приходил?»
«Пылесосники», — сказал Эрик. «Они все у нас пропылесосили, и даже привидения запылесосили».
Николь на заднем сиденье хихикнула.
«Ага, привидения».
Я сказал: «Я думаю, тебе все это просто приснилось, сынок». Не так давно у Эрика бывали кошмарные сновидения, от которых он часто просыпался по ночам. Я почти уверен, что это из-за того, что Николь разрешала ему смотреть вместе с ней фильмы ужасов. Специально, потому что Эрика они пугали. Николь была сейчас в таком возрасте, когда детям больше всего нравятся фильмы про жутких злодеев, которые убивают подростков после того, как детишки занимались сексом. Примитивная старая формула: «Позанимался сексом, значит, умрешь». Но Эрику такие фильмы не подходили. Я много раз говорил Николь, чтобы она не давала ему их смотреть.
«Нет, папа, это был не сон», — возразил Эрик и снова зевнул. «К нам правда приходили люди, целая толпа».
«Ага. А как насчет привидения?»
«Привидение тоже было, то есть призрак. Он был весь серебристый и блестящий, только лица у него не было».
«Ага. Мы как раз подъехали к школе, и Николь попросила, чтобы я забрал ее в 15 минут пятого, а не без 15:04, потому что у нее после уроков будет репетиция в школьном театре. А Эрик сказал, что не пойдет на прием к педиатру, если там ему будут делать укол. В ответ я повторил бессмертную мантру всех родителей. Посмотрим. Мои дети выбрались из машины, волоча за собой рюкзаки. У каждого из них было по рюкзаку, которые весили, наверное, около 20 фунтов. Я никак не мог к этому привыкнуть. Когда я был в их возрасте, дети не таскали с собой тяжелые рюкзаки. У нас вообще не было рюкзаков. А теперь, похоже, все дети ходили с рюкзаками. Даже младшеклассники семенили, согнувшись под грузом рюкзаков. У некоторых детей рюкзаки были на колесиках, и они волочили их как багаж в аэропорту. Это не поддавалось моему пониманию. Мир все больше становился электронно-цифровым, все вещи делались меньше и легче, а дети носили в школу такие тяжести, как никогда прежде. Пару месяцев назад я поднял этот вопрос на родительском собрании. Директор школы сказал: «Да, это большая проблема, мы все обеспокоены», и сразу сменил тему разговора. Этого я тоже никак не мог понять. Если они все обеспокоены, почему они ничего не предпринимают? Но, конечно же, все дело в человеческой природе. Никто ничего не станет делать, пока не будет слишком поздно. Даже светофор на перекрестке установили только после того, как там погиб ребенок. Я поехал домой по забитым утренними пробками улицам. Я мечтал о том, чтобы поспать хотя бы пару часов. Сейчас я не мог думать ни о чем другом. Мария разбудила меня около 11. Она энергично потрясла меня за плечо, повторяя: «Мистер Форман, мистер Форман!» Страшно хотелось спать.
«В чем дело?»
«Малышка». От этих слов я мгновенно проснулся.
«Что с ней?»
«Посмотрите на малышку, мистер Форман. Она вся...» Мария потерла себя по руке и плечу.
«Она вся что?»
«Вы посмотрите сами, мистер Форман». Я выбрался из постели и пошел в детскую. Аманда стояла в кроватке, держась за высокий бортик. Она дрыгала ножкой и радостно улыбалась. Все вроде бы было нормально, если не считать того, что все тело малышки было равномерного сине-фиолетового цвета. Как огромный синяк.
«О, Господи!» — пробормотал я.
«Я не вынесу еще одной поездки в больницу. Я больше не смогу вытерпеть толпу одетых в белые докторов, которые ничего тебе не говорят. Я больше не вынесу такого страха, какого натерпелся сегодня ночью.
Сегодняшняя ночь совершенно меня вымотала. Мне чуть не стало дурно от одной мысли о том, что с моей дочерью что-то не в порядке. Я наклонился к Аманде, она залопотала, весело улыбаясь, и протянула ко мне ручки, хватая за воздух, давая понять, что она хочет ко мне на руки. Я взял малышку на руки. Она вела себя как обычно, сразу же ухватила меня за волосы и попыталась стащить с меня очки. Я немного успокоился, хотя теперь лучше смог рассмотреть ее кожу. Она выглядела как синяк, то есть по цвету кожа Аманды была в точности как синяк. Абсолютно все тело девочки было равномерно окрашено в синячный цвет, как будто ее с головы до ног облили сине-фиолетовой краской. Этот равномерный цвет меня беспокоил. В конце концов, я решил, что надо позвонить доктору в отделение неотложной помощи. Я потянулся в карман за телефонной карточкой, а Аманда тем временем упорно охотилась за моими очками. Я набрал номер одной рукой. Доктор поднял трубку почти сразу. Его голос звучал удивленно. «Вы знаете, я как раз собирался вам позвонить. Как себя чувствует ваша дочь?» «В общем-то, чувствует она себя хорошо», — сказал я и откинул голову назад, чтобы Аманда не дотянулась до очков. Малышка рассмеялась. Она решила, что я с ней так играю. «С ней все в порядке, только...» «Скажите, не появились ли у нее синяки?»
«Появились», — сказал я. «Собственно, из-за этого я вам и звоню».
«Синяк покрывает все ее тело? Равномерно?»
«Да», — сказал я. «Именно так. А почему вы спрашиваете?»
«Видите ли, пришли ее анализы, и все они совершенно нормальные. Абсолютно все в норме. Здоровый ребенок. Пока нет только данных магниторезонансного исследования, но сейчас аппарат сломался. Его должны исправить через пару дней». Я не мог постоянно вертеть головой и разговаривать по телефону, поэтому я посадил Аманду обратно в кроватку. Ей это, конечно, не понравилось, и она начала тереть глаза кулачками, собираясь заплакать. Я дал ей ее плюшевого куки-монстра. Аманда уселась и принялась с ним играть. Я знал, что на 5 минут куки-монстр ее отвлечет. «Как бы то ни было, — сказал доктор, — я рад услышать, что с малышкой все в порядке». Меня это тоже радовало. Доктор помолчал, потом кашлянул и сказал: «Мистер Форман, я просмотрел записи в вашей больничной карте и заметил, что вы указали профессию инженер-программист». «Да, верно».
«А не связаны ли вы каким-нибудь образом с производством?»
«Нет. Моя специальность — разработка программ».
«И где вы работаете?»
«В долине».
«А вы, случайно, не работаете на фабрике?»
«Нет, я работаю в офисе».
«Понятно». Он помолчал, потом снова спросил: «А могу я узнать, где именно?»
«Вообще-то, в настоящий момент я безработный».
«Понятно. Как давно?»
6 месяцев».
«Понятно». «Хорошо, благодарю вас. Просто мне нужно было это выяснить».
Я спросил: «Для чего?»
«Простите?»
«Почему вы задавали мне эти вопросы?»
«А, я заполнял форму для статистики».
«Какую форму?» — спросил я.
«Я заполнил все формы еще в больнице». «Это еще одна форма. Отдел здоровья и безопасности проводит исследования».
«Из-за чего все это?» — спросил я.
«Бывали и другие подобные случаи, очень похожие на случай с вашей дочерью», — сказал врач.
«Где?»
«В центральной больнице Сакраменто».
«Когда?»
5 дней назад. Но там была совсем другая ситуация. Один 42-летний натуралист ночевал на природе в Сьерре. Какой-то специалист по ботанике. Его случай был связан с каким-то видом цветущих растений или что-то в этом роде, а госпитализировали его в больницу Сакраменто. И клинические симптомы у него были точно такие же, как у вашей дочери. Внезапная, начавшаяся без видимых причин, без повышения температуры, болезненное покраснение кожи по всему телу. И тоже все прекратилось после магниторезонансного исследования.
«Я не знаю, делали ли ему магнитный резонанс», — сказал доктор.
«Но, очевидно, для этого синдрома, чем бы он ни был вызван, характерно самоограниченное развитие, очень резкое начало и очень быстрое завершение».
«Сейчас с ним все в порядке? С натуралистом?»
«Да, он здоров. Пару дней продержались синяки, потом все прошло».
«Хорошо», — сказал я.
«Я рад это слышать».
«Я подумал, вы захотите об этом узнать», — сказал врач.
Потом он сказал, что, возможно, позвонит еще, можно ли будет снова задать мне некоторые вопросы. Я ответил, что он может звонить в любое время, когда ему удобно. Он попросил позвонить ему, если у Аманды будут какие-то изменения. Я пообещал, что позвоню. И на этом разговор закончился.